Добрый день, мои дорогие. Сегодня в нашей студии Дмитрий Журавлев, писатель, публицист, общественный деятель, политолог и глава Центра изучения региональных проблем. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день.
И второй наш сегодняшний участник нашего разговора – это историк Елена Якубовская. Добрый день, Елена.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор, мы уже собирались вот в этом составе, обсуждали книгу, нашумевшую в свое время, книгу Шпенглера «Закат Европы». Но сегодня у нас такой тоже культурно-общественно-политический эфир. Хотелось бы поговорить о том, как представлена сегодня на экране, на нашем телевидении, революция, гражданская война, то, что предшествовало, то, что было в 20-е годы, потому что появляется довольно большое количество и документальных фильмов, и сериалов, и художественное кино. Но взгляды весьма разные, потому что холодная гражданская война, которая разделила наше общество более 100 лет назад, она никуда не делась. И взгляды на многие проблемы корневые бытия, они диаметрально противоположны, к сожалению. И это касается и СВО, и куда двигаться России, и много чего еще. Но летом вышел нашумевший фильм документальный, фильм «Мумия», который затрагивал тему выноса тела Ленина из мавзолея. Сделан он был известным православным журналистом Андреем Афанасьевым. Вызвал сразу большую полемику, надо ли эту тему затрагивать, вообще надо ли тело затрагивать, и вообще говоря, не надо. Некоторые даже не коммунистические деятели стали говорить, что сейчас не время, сейчас не сезон и не резон об этом говорить. Какое ваше мнение вот на сей счет? В лихие 90-е были люди, которые вот настойчиво требовали, срочно надо тело выносить, потому что это тело, которое находится в центре Москвы, рядом с Кремлем, на Красной площади, влияет весьма негативно на все, что с нами происходит. Тут еще такой мистический момент поднимался, духовный, связанный с этой темой. Не говоря о том, что подобная ситуация в корне противоречит православной традиции. Человек умер, тело должно быть предано земле.
Ну, вообще, знаете, мой вопрос, конечно, очень сложный, потому что, если действительно говорить о православной традиции, сам Владимир Ильич Ленин, основатель Советского государства, да, и теоретик партии большевиков, как раз-таки просил, чтобы его похоронили на Волковом кладбище, причем рядом с могилой матери. Почему Сталин не выполнил, собственно, вот эту просьбу, это уже вопрос, соответственно, даже не к патриарху Тихону. Конечно, православная церковь была против. Ну, вот как-то призвали почему-то вот мавзолей в виде такого зиккурата, именно не гробницы, вот которые вот гробницы там создавали фараоном, а именно вот такие зиккураты по такому, то, что в Вавилоне было в древнем, в Вавилоне, в Ассирии.
Ну, в фильме как раз об этом и говорится, что здесь многое было скопировано, взято вот из той традиции, которая, да, от шумеров, Ассирии и так далее идет.
И дело в том, что почему-то призвали Щусева. Щусев вообще был таким, как сказать, архитектором, который как раз работал больше в такой вот именно религиозной области и создавал именно памятники такого именно религиозного характера. Ну и, конечно, естественно, это вызвало у него некоторое удивление. И сначала был такой вариант деревянный построили, да, потом там что-то, пардон, прорвало канализацию. Патриарх Тихон сказал, ну, понятно, как бы. И уже построили потом, и почему из очень редкого такого гранита розового, который даже вот в Карелии добывали, построили этот мавзолей. Я думаю, что сам Владимир Ильич, конечно, хотел бы упокоиться именно в земле. Но тут резко так параллель проводится, конечно, с мощами царственных мучеников. Как? Их-то не предали земле, как бы, да, все-таки вот церковь не признавала, когда их похоронили вот в Петропавловской крепости в 98 году.
И до сих пор церковь относится весьма сдержанно к этой теме. И чин, так сказать, покойный, который там службы, он, в общем, не соответствует чину, который проводится, когда погребают царственных особ. И вот такой вот момент важно отметить. То есть, как бы хоронили рядовых граждан, когда было прощание в 97 году,
по-моему. В 98-м.
В 98-м, да.
Вот, дело в том, что я как раз вот, я специализируюсь по эпохе царствования Николая II, в том числе по эпохе вообще капитализма, 19, начало 20 веков. И диссертация была посвящена исследованию историографии проблемы февральской революции. Я, конечно, что могу сказать? Ну, мне, например, вот непонятно, почему церковь такие параллели проводит. Царственные мученики – это одно, Ленин – это другое. Но, конечно, поскольку у нас ни Ассирия, ни Вавилон, люди, естественно, должны быть похоронены, преданы земле. Сталина положили в мавзолей. Через какое-то время Хрущев его убирает. И, соответственно, он сам замурован в
Кремлевской стене. Да, и покоится рядом с Кремлем.
Просто какая-то такая странная традиция, которую вот именно задали большевики после революции, почему-то вот хоронить своих соратников в Кремлевской стене. Очень редко их хоронят. Ну, хоронят, конечно, в известной степени, на Новодевичьем кладбище. Ельцин-то у нас похоронен на Новодевичьем кладбище, да? Крушитель, соответственно, Советского Союза и коммунизма, великий разрушитель. А Ленин пребывает вот в мавзолее. Я думаю, его надо предать земле. Это же не вызовет такой прям раскол в обществе.
Дмитрий, ну, к вам этот вопрос тоже. Что надо сделать? Надо трогать эти вот кости?
Ну, вы знаете, это же теперь уже тоже история. Поэтому похоронить тогда даже вопросов нет. Понятно, что так и должно было. Ну, правда, это не Сталин решал. В 25-м году от него еще не так много зависело. Это было мнение дорогих соратников. В первую очередь, самых близких Ленину людей, Каменева, Зиновьева, которые хотели иметь вот этот вот объект поклонения. Сталин лишь продолжил эту тему. Я его не оправдываю, не обвиняю. Просто это, к сожалению, была не позиция одного человека. Это не была позиция даже какой-то фракции. Это была общая позиция, вот, сделаем новую религию. Они делали.
А новая религия должна иметь свои как бы мощи.
Был бы Ленин жив, Бог весть, что бы еще случилось. Может быть, он и не там был бы похоронен, и не там бы они все оказались, кто его окружал. Но поскольку он умер, он стал очень удобен, мертвые молчат. Кстати, почти все социальные диктатуры после него двигались точно так же. Вспомните Туркменистан современный.
Сегодня нужны перемены все-таки? С кем вы, Дмитрий, с теми, кто предлагает тело все-таки предать земле, или пока ничего делать не надо, лучше не трогать, лучше не будировать
сразу? Я живу по принципу, это моя позиция, и эта позиция не историческая, а социальная, что возможны только те изменения, которые неизбежны. Все, что можно не менять, лучше не менять.
Я понял. Я думаю, что кто не смотрел фильм «Мумия», я отсылаю к интернету, он там есть на различных сайтах, смотрите. Были и другие фильмы на эту же тему, тема такая давняя, уж лет 30, как ее муссируют в различных статьях, книгах.
Я об этом говорить 30 лет назад, о чем-то вот. Еще.
Ну, говорить надо, я-то за то, чтобы все-таки тело было вынесено и предано земле, и все-таки, может быть, в этом мавзолее сделать музей истории большевизма, музей советской эпохи. Само по себе это все отдает огромной издевкой. То есть самому Владимиру Ильичу это точно не понравилось.
Ну его же никто не спрашивал. Жена была против мавзолея, ее опять же никто не спрашивал.
И другие родственники тоже были против. Вот единственное, там нашли в какой-то программе, я увидел, какая-то дальняя родня, там внучатая племянница, которая стала говорить, что пусть будет так, раз уж так сложилось, пусть так оно и остается. В общем, вопрос пока оставляем открытым. Сейчас хотелось бы, чтобы мы поговорили про другую недавно вышедшую работу, художественную ленту, большой сериал, большая работа замечательного режиссера, звезда нашего кинематографа Андрей Сергеевич Кончаловский. 16 серий увидели зрители не столь давно. Хроники русской революции. Ну, сразу скажу, я начал тут всякие полемики читать. Минут 30 читал, потом плюнул, перестал их читать. Просто сел и отсмотрел все 16 серий. Ну, нужно понимать, что это. Это, конечно, художественное кино, а не цикл из документальных фильмов. Это во-первых. Во-вторых, нужно понимать также, что это все-таки мелодрама на историческом материале. Очень неплохо сыграла супруга Кончаловского, Юлия Высоцкая. Она там играет вот эту Ариадну, даму с невысоким уровнем социальной ответственности, которая вот идет, так сказать, в террор просто из интереса. Вот интересно это все посмотреть, поближе познакомиться с теми террористами, революционерами, которые появились с 1905 года и даже раньше несколько Ну и два основных героя. Это вот один музыкант Алексей Тихомиров. Его, так сказать, судьба тоже растянута на все эти 16 серий. И жандармский офицер, подполковник, позже полковник Прохоров. Вот это три основных героя. Все это повествование отчасти напоминает по стилистике кинороман вот «Хождение по мукам». Четыре варианта было. Многие обращались к этой замечательной книге. Вот. Но здесь, конечно, ну, я свое чисто мнение высказываю как зритель, не как там кинокритик, даже не как историк, хотя одно из образований у меня историческое. Мне работа скорее понравилась, чем не понравилась. У меня есть претензии к целому ряду эпизодов, которые вошли в этот фильм, к историческим эпизодам. Но актеры играют на приличном уровне, работа сделана интересно, ее интересно смотреть, там как бы интрига закручена. Единственное, много пьют герои. Видимо, нельзя революцию делать и контрреволюцию без алкогольных напитков в России. Ну, в принципе, так оно и есть. Все. На самом деле, это соответствует действительности. Есть определенные моменты, с которыми я согласиться при всем при том не могу. Елена, первый вопрос к вам. Вот вы профессиональный историк, вы смотрите, конечно, не только вот смотрели этот сериал, смотрели и другие работы, которые появляются на нашем государственном телевидении, в том числе и на Первом канале, и на «Россия-1», и на НТВ. Многие, конечно, эти работы отдают определенной клюквенностью. Но клюквенность свойственна современному кинематографу, современным сериалам. Тут уж ничего не попишешь. Не соврешь, как один персонаж говорил, хорошо не сделаешь. Вот надо привирать, поэтому ждать от художественной картины полной аутентичности историческим событиям, когда сами историки не могут толком договориться, как оно было на самом деле. Как было? Встречали с помпой Ленина или не встречали? Я так понимаю, что никакой вот этой вот бурной встречи просто не было и быть не могло. Приехала группа революционеров в пломбированном вагоне и потихоньку разъехалась там по своим местам проживания. Вот как было в действительности. А в фильме почти две серии отведены вот этой встрече. Какое у вас осталось послевкусие и от игры актеров, и от того, как представлена история с 5 по 23 год? Там большой исторический период, взят 18 лет.
Ну, вообще, конечно, самый известный советский российский режиссер Андрон Сергеевич Кончаловский измахнулся, ну, я вот как именно профессиональный историк это, конечно, воспринимаю, тоже как политолог, я думаю, что он такое, ну, конечно, это художественное, скорее, полотно, но ключ к пониманию того, что, собственно, вот он задумал, и по сценарию, и какими художественными средствами он, в принципе, выразил.
Там просто много пластов, это как вот слоеный пирожок, где 10-12 пластов различных заложено в этот пирожок, так и в этой работе, ну, я хочу сказать, что там большой труд, большой коллектив работал, люди старались. Я вообще против оплевывания, честно говоря. Вот у нас что-то появляется новое, там книга новая, там спектакль новый, музыкальные произведения, диск, альбом, обязательно надо плюнуть вслед или там дротик метнуть. Ну, я считаю, что это несправедливо.
Ну, вот эта задумка, но дело в том, во-первых, сразу бы хотела бы сказать, что все-таки не русская революция, а российская, поскольку там и определенные социальные группы принимали участие, окраины, безусловно, да, в особенности, вот как он победоносно, да, после Второго Всероссийского съезда Советов уже октябрь шел по стране, можно так сказать, и сразу как бы вот этот вал событий, ну, разгон учредительного собрания 8 января 1918 года и, соответственно, потом принятие Брестского мира в марте, прочее, конечно, категорически был
сарай. Можно я перебью? Я просто хотел бы для наших радиослушателей сказать несколько таких важных моментов. Во-первых, Кончаловский, он автор. Он выбрал те эпизоды русской истории, которые были ему близки. Во-вторых, я больше чем уверен, что они наснимали больше, чем осталось в этих 16 сериях. Это обычная история. То есть что-то они просто вынуждены были выкинуть. Там, скажем, гражданская война вообще не показана. То есть взят вот этот вот мятеж левых эсеров июль 18 года. И дальше уже вот Ленин, который никакой, которого возят там на этой коляске. И, в общем, производит, конечно, страшное впечатление, вот это впечатление распада. То есть там, ну, как хроники, вот у Проспера Мериме есть известная книжка, да, хроники Генриха IV. То есть он вот имел право выбрать эти куски. Ну, может быть, другой бы автор был, он выбрал бы что-то иное. Ну вот, что получилось, то получилось.
Нет, дело в том, что, опять же, как профессиональный историк, я хотела бы все-таки ясно снести, что такое хроники. Хроники – это, безусловно, документ личного происхождения. Ну, своего рода мемуары, только которые вот фиксируют события в хронологическом порядке, год за годом, месяц за месяцем, день за днем, час за часом. Есть хроники февральской революции, да, соответственно, есть. А тут вот, я говорю, вот этот размах, понимаете, 4-й год, и, соответственно, 24-й, но тогда логически, опять же, да, я думаю, что нужно было все-таки довести до 1929 года, когда произошел уже термидор, так называемый, Сталина, который, ну, он уже был генеральным секретарем, но вот это сосредоточение власти в его руках и в партии, потом уже в государстве, и уже 4-й год, это самый, наверное, трагический перед тем самым страшным 37-м, когда вот этот виток репрессий пошел раскручиваться, да, это съезд победителей, и, соответственно, после этого...
Ну, Добродеев любит провокативные шаги такие производить. Я не удивлюсь, если они уже начали подготовку другой части, там уже, может быть, там 30-е, 40-е годы.
Я даже заглянула, да, вот как бы в самый интернет.
Может быть, как раз там Сталин появляется в последней серии. Ну, я расскажу немножко про этот эпизод. И я не удивлюсь, если появится еще там 16 серий.
Ну вот, понимаете, логически было бы тогда действительно закончить или на 29-м годе, это уже начало коллективизации, или на 34-м, когда погибает второе лицо в государстве, в партии, Сергей Киров, его убивают. Я не люблю конспирологию, не занимаюсь конспирологией истории, занимаюсь реальной историей. Поэтому что могу сказать? Конечно, автор, я имею в виду, конечно, сам режиссер, он именно так это видит. Значит, что касается исторических персоналей. Во-первых, я не понимаю, почему изобразили Ленина так. Я сама не стою на марксистских позициях, естественно, да, но...
Ну, с Лениным, с образом Ленина, при всей моей малой любви, я тоже думаю, что человек, который под нож пустил 12 миллионов человек в гражданской войне, превратим империалистическую войну в войну гражданскую, 12 миллионов погибших, не считая тех, кто умер от голода, давайте их еще добавим. Этот человек, конечно, должен был быть показан какими-то другими немножко красками. То, что здесь сделали комедийный персонаж, на самом деле. Вот в этом сериале Ленин представлен как такой сумасшедший, шизофреник, человек неадекватный, который плохо понимает реальность. Ну, может быть, это тоже было периодами, но все-таки... Немножко краски я бы взял другие.
Если говорить о таких персоналиях, конечно, исторических, а это, безусловно, в историографии нет понятия, да, вот как бы личность, есть понятие, роль личности в истории, естественно, да, я имею в виду, конечно, прежде всего, такое понятие, как историческое персоналие. И Николай II, и, естественно, Ленин – это исторические персоналии. Сталин, безусловно, историческое персоналие, но если Николай II такая тенденция его в таких, знаете, такой в трагической тональности все-таки уже как бы, да, вот показывать, конечно, в художественных фильмах, это еще такую традицию заложил, конечно, в фильме «Агония», очень спорный фильм, очень тяжелый, Элем Климов, великолепно его сыграл Анатолий Ромашин, который, вот, к сожалению, ушел из жизни в 2000 году.
Да, фильмов на эту тему революции и предреволюционный период, наверное, фильмов 20 мы можем перечислить.
Хороший фильм. Опять же, я нашим, соответственно, слушателям, радиослушателям посоветовала посмотреть, например, и «Царь-убийца» Шахназарова, опять же, Янковский очень интересно сыграл. И было несколько фильмов, где играл Андрей Ростоцкий, Николая II. Я не видела эти фильмы. И, конечно, вот «Романовы, венценосная семья» Глеба Панфилова. Там Галибин играл. Совершенно другой образ. Но вот эта тенденция показывать императора Николая II в такой трагической тональности. Ну, наверное, это правильно, потому что действительно это трагическая историческая персональность.
Ну, тем более есть версия, что человек знал про свой мученический венец, что ему в 1903 году, когда были вот эти празднования, значит, связанные с Серафимом Саровским, и ему там все это...
Завещание вот, Иоанна Хавеля, да?
Предсказали, вот понятно, что данным. Дмитрий, ну, у меня вопрос. Вы тоже посмотрели что-то из этого сериала, какое послевкусие и в какой степени художник, вот, который работает с историческим материалом, но снимает художественный фильм или художественный сериал, какая степень свободы вообще здесь возможна? Потому что зачастую степень свободы зашкаливает. Появилось даже такое определение «Истерн», художественное кино, снятое на историческом материале, где уже от реальной истории, о которой там тома написаны, остаются рожки да ножки.
И не предполагает историзма. Истам – это же от Веста. Там вы с индейцами стреляли, здесь с красными или с белыми, в зависимости от того, какую сторону ваш главный герой занял. И никто не обещал, что какие-нибудь фильмы про индейцев отражают американскую историю. Здесь то же самое. Там, где появился Истон, а это как минимум неуловимые мстители, никто же не говорил, что гражданская война шла так, как там показывают. В общем, ни задачи не стоят. Но Истон, он изначально так предполагает. Он говорит, ребят, я вам покажу веселую историю. Вот вам будет весело, интересно, герой в конце победит. Этот же сериал заранее претендовал на историческую адекватность. Да, он имел право быть таким, сяким, каким угодно. Это авторское дело великого режиссера. Но он претендовал на историческую адекватность. Причем на историческую адекватность по отношению к очень конкретному документу. Краткий курс истории ВКПБ. Это экранизация краткого курса. Поэтому здесь Ленина встречает толпа, которой не было в таком виде. Они, наверное, не разбежались, потому что повинность такая была у Петросовета встречать вождей революционных партий. Но господин Чхиидзе, который встречал Ленина, он просто на заседании не был, поэтому выбрали его. Это все документально записано, там стенограмма заседания есть. Но у сталинских историков, потому что Сталин не писал краткий курс истории ВКПБ, это вот один из наших мифов, Сталин написал предисловие, не более того. У сталинских историков, естественно, Ленина встречала вся страна, потому что все уже были готовы к октябрю с точки зрения сталинской истории.
И ну, уже реальная история мало кого интересовала, создавалась легенда, было легендировано.
Она всегда, миф всегда создается в истории, когда кто-то приходит к власти. У вас новая династия, вам нужен новый исторический миф. Так всегда был. Так.
Либо возвысить кого-то, либо наоборот опустить ниже
плинтуса. Кого-то опустить, кого-то поднять. И здесь то же самое, это история ВКПБ. Поэтому Сталин в сериале присутствует летом во время вот этой вот вооруженной демонстрации, которую, оказывается, никто не готовил. А как же быть с апрельскими тезисами, если ее никто не готовил? Демонстрация является ответом, собственно, на призыв Ленина к новой революции. Но здесь никто не готовил, Ленин со Сталином как могут это тушить. Как бы то же самое с исторической точки зрения, мы не говорим сейчас пока о художественной. С исторической точки зрения участие Сталина в Октябрьской революции. Ну, ребят, ну, многие живы остались из тех, кто тогда был. И успели накопать воспоминания. Ну, не было его в Октябрьской революции. Не случилось. Все, кто участвовал в Октябрьском перевороте, потом, или революция, это кому что нравится, потом оказались на стороне Троцкого. И потом кончили очень трагически. Но в фильме это есть. Поэтому я и говорю о экранизации. Я не очень понимаю, зачем великому режиссеру экранизация вот этого варианта мифа. Зачем надо было поднимать вот это, может быть, для того, о чем говорит наш ведущий, чтобы потом снять про 30-е годы и о великих победах Советского Союза.
Нет, ну, на мой взгляд, в чем как бы особенность этой работы, тут важен еще такой политический момент. Вот и документальный фильм «Мумия» появляется на «Спасе», который, по сути, филиал ВГТРК. Это не просто канал Московской Патриархии. И вот этот вот сериал появляется на главном государственном канале, на канале «Россия-1». Ну, первый канал тоже считается главным государственным. На самом деле, два главных государственных телеканала. И те акценты, которые там расставлены, та критика, те образы, которые там показаны, они не могли быть просто прерогативой одного режиссера, все такие вещи согласовываются. Это есть жесткая цензура, весь этот сценарий был согласован, и то, что на государственном телевидении появляются такие вот картины, говорит о многом. Вывод возможно, мы увидим поворот.
Вывод из сказанного, мы возвращаемся к сталинской исторической традиции. Если так, то так. Тогда вопрос о соответствии фактам, а еще о чем-то просто не имеет значения. Есть некий корпус, которому мы должны соответствовать. Мы с вами люди трое не молодые, где здесь, простите, уважаемые коллеги.
У женщин возраста нет.
Да, у женщин возраста нет. Мы застали период, когда эти вещи не обсуждались и не ставились под сомнение.
Ну, мы все толстый том вот этот помним, история КПСС, толстый серый том, который трудно было поднять, он настолько был тяжелый.
Под редакцией кандидата в член политбюро. Да, это было. И вот мы возвращаемся к этому. И поэтому вы говорите, как мне это понравилось? Никак не понравилось, мне было скучно. Так что, может быть, в отличие от основной части зрителей, я все эти книжки читал, и там после 10-й страницы было понятно, что будет на 50-й. Может быть, это мое проклятие, как человек с более-менее гуманитарным образованием.
Ну, я хочу сказать, вот моя личная точка зрения, что весь огород огородился во имя Владимира Ильича. Владимир Ильич показан карикатурно. Все, что он делал, в общем, там размазывается по стенке, что называется, в немалой степени. Этого раньше не было. Такой взгляд – это новое нечто. Хотя были, конечно, и другие там сериалы. Вот о Троцком вышел сериал не столь давно. Вполне, кстати, профессионально тоже сделанный. И это новое веяние. Так что, может быть, мы увидим и процесс выноса тела Ленина из мавзолея.
Боюсь, что новое – это хорошо забытое старое. Поэтому мы скорее увидим возвращение к краткому курсу.
Меня резанули, конечно, некоторые моменты. Ну, во-первых, как показан образ старца, святого старца Григория Распутина. После исследований Сергея Фомина, вот этих 6 огромных томов, и, ну, может быть, не было времени у авторов заглянуть в эти книжки, весьма подробно расписывающие жизнь и судьбу Григория Распутина новых. Но есть небольшая книжечка Александра Николаевича Баханова, который, к сожалению, вот нас покинул, он был у нас на радио неоднократно. И там довольно подробно все рассказано, разжевано. Шла борьба за власть, шла кампания, направленная против государя и царской семьи. И через Распутина наносился удар по ним. Я сам в свое время встретил человека, прадед которого, актер, его нанимали, его гримировали под Распутина, и он в Петрограде, в Санкт-Петербурге, прыгал там по столам, мазал половым физиономии горчицы, все это снималось, и потом писали в газетах, что вот Распутин учинил такой дебош. Это вот мой личный опыт, то есть все это было. На самом деле, то, как показан Распутин, ну, все это в стилистике советской пропаганды антимонархической. Что вас вот тоже резануло, может быть, Елена, из образ Николая, Сталин, Ленин, какие-то другие персонажи? Ну, Троцкий там тоже представлен.
Ну, вот что касается Николая, я уже как бы высказала свою точку зрения. Я говорю, играл сын, соответственно, и внук Ефремова. Ну, он играл в фильме «Григорий Р.». Такой интересный фильм. Там как раз замечательный актер Владимир Машков играл Распутина. Причем я говорила своими коллегами, говорю, ну, как вам сериал «Григорий Р.»? Все говорит так. То есть там как раз в меньшей степени вот эти мифологемы проскальзывали почему-то в этом фильме, нежели чем в этом. Но тут я как-то не обратила внимания на Распутина, потому что Распутина, конечно, играл гениальный актер в «Агонии» Алексея Петренко. Это абсолютно гиперболизированный образ, конечно, такой демонический, может быть, кем угодно. Ну, не хлыстом, конечно, я так думаю, расследования проводились, но и демоническим таким вот человеком, демоном, конечно.
Ну, это все часть вот этой вот советской пропаганды.
Мифологемы такие, в общем-то, действительно. Больше конспирологии, нежели чем реальная история. Николай II представлен действительно в такой тональности трагической, как я уже сказала. Это уже тенденция была и в «Агонии» заложена режиссером Ильевым Климовым. Скорее всего, мне кажется, как раз и режиссер больше симпатизирует, естественно, такой исторический персонаж, как, конечно, Николай II. Теперь, что касается образа Ленина, вот моя такая личная точка зрения, я посмотрела внимательно. Ну, что я могу сказать?
Он и не показал. Актер, кстати, вот Ткачук замечательно сыграл, и понимаешь, что у нас великая актерская школа. При всем том, что, наверное, там тоже не сладко живется этим актером. Все, кто там играет в этой картине, мне все понравились. Потому что видно, что и режиссер был на высоте, и что актер, и кастинг был проведен тоже, но на хорошем профессиональном уровне. И здорово все отыграли.
Дело в том, что мне так показалось. Опять же, да, что Ленин, Владимир Ильич, представлен такой более трагикомической фигурой, нежели чем комической. И такой, опять же, такой гиперболизированный. Ну, знаете, я еще раз повторю.
Но имеет право вот автор на подобную интерпретацию?
Я думаю, что вот, еще раз повторяю, кто-то может стоять на марксистских позициях, кто-то может не стоять на марксистских позициях. Можно как угодно относиться к Ленину. Он, с одной стороны, разрушитель. Он создатель квазирелигии, опять же, атеизма. Понимаете, разрушитель он, конечно, тот еще.
А с другой стороны, как мне сказал симпатизант коммунной идеологии,
да,
некий, но человек не глупый, он сказал, а они же это самое начали все-таки строить, они начали фабрики, заводы создавать. Не забывайте про это, мы сейчас живем на вот этом богатстве, как бы проедаем вот это все потихоньку, но создано это было за эти 70 лет, пардон. Но это же тоже нельзя выбросить, так взять, сказать, вот, из истории.
Просто историческая истина, она, понимаете, она не бывает абсолютной или относительной, она не бывает субъективной или объективной. Ленин – это не только историческая персоналия. В начале 2000-х годов в Восточной Европе прошли опросы общественного мнения, почему это анонимно все проводилось. Кого бы вы занесли бы в десятку выдающихся политических деятелей, личностей 20-го столетия. Туда вошли и Ленин, и Че Гевара. Сталин туда не вошел. Это на моей памяти, да, это было, я просто читала об этом. Так что, вы понимаете, личность, конечно, мы не можем это отрицать, что личность планетарного масштаба. И разрушитель, и созидатель, основатель советского государства. Ну, а насчет того, что он был теоретиком партии большевиков, знаете, я немного поспорю, потому что почему-то вот он не уделил внимания такой фигуре, как Георгий Плеханов. Вот это действительно теоретик марксизма. Не Ленин, тот, кто стоял у истоков создания...
Ну, Плеханов там появляется в одном эпизоде.
Очень мало.
Очень небольшой.
Колчака там нет, который делал? Совершенно запутался вообще.
Ну, такой проходной эпизод.
Что бы там делал Плеханов? Кому в этой ситуации нужен был теоретик? Вы знаете, после смерти Ленина было совещание, опять же, оно протоколировано, на тему о том, что, собственно, как собрать сочинение будем публиковать. Да, и кто-то из участников, Бухарин, кажется, сказал, Ленин – великий теоретик, Каменев просто расхохотался. Потому что у великого теоретика две теоретические работы на 55 томов. У тех, которые при нас были, сейчас их больше. Одна из них весьма спорная, и одна из них чисто политико-теоретическая, я имею в виду государство и революцию. Потому что «Материализм, империя, критицизм» – это как бы очень веселая книжка. Да, она, о ней говорят много, но вряд ли получится очень цензурно. Это, она гениальна в том смысле, что человек начинал от неких посылок и пришел к неким выводам, по дороге не встречаясь с логикой ни разу. Выводы правильные, посылки правильные. Он действительно гений. Как он это сделал, не может объяснить никто до сих пор. Что впечатление такое, что середина не про это вообще.
Дмитрий, да? А какое вот все-таки нам историческое кино сегодня нужно? Ведь нужно понимать, что с одной стороны, вроде много времени прошло, там более 100 лет. С другой же стороны, не такое-то большое расстояние. И для многих семей это вот их личная боль, трагедия,
это
страдания. С
17-го прошло много времени. До 37-го уже меньше и так далее. 53-го еще меньше.
Какое кино вы хотели бы видеть на экране?
Понимаете, здесь ответ с одной стороны простой, с другой стороны очень сложный. Простой ответ – мы хотим честное кино. А сложный ответ – то, о чем говорил коллега, а где его взять? Потому что где объективное и субъективное распределяется в истории.
Когда власть не может определиться, как
власть
относиться к тем или иным событиям.
Власть не хочет делиться своим определением. Это другой вопрос. Потому что власти нужен миф любой власти. Я сейчас ничего плохого не хочу сказать ни о нашей власти, ни о какой-то конкретной. Нет власти без мифа, иначе не работает. Поэтому власти нужен миф, но не может в 21 веке власть выйти и сказать «я мифа хочу». Да? Это Сталин мог себе позволить, и то не факт, что эти слова были сказаны, потому что они переходят из воспоминания в воспоминания, были ли они, неизвестно. России башка надо. А сейчас так уже не скажешь. Сейчас мы с вами можем так говорить, в такой относительно частной беседе. Власть себе этого позволить не может. Мы живем в тотальном мире рационализма. Да, ты должен сказать, что ты хочешь правды, ты хочешь объективной истины, тогда тебя будут слушать. Может быть, вы знаете, что нужно? Меньше призывать, меньше провоцировать людей. Исторические фильмы должны понижать уровень исторической безграмотности. Боюсь, что это все, что мы можем от них требовать.
Тем более издано огромное количество исследований, мемуаров, потоком все, что шло 30 лет.
Это читать не будет никогда.
Но...
Как преподаватель я вам скажу, что мои студенты этого читать не станут. Это неинтересно. Им интересен вывод. Мне выжми в короткий вариант. Вот тогда спасибо, дорогой, я прочту. Понимаете, не знаю, как историки профессиональные, я и студентов имею в виду, а не ученых, насколько они готовы поглощать информацию, а представители других специальностей неинтересно. У них свои заботы, свои дела. Мир огромного информационного потока, извините за банальность, Поток смывает всю информацию, из которой состоит. Вы можете говорить все, что угодно. Никакая информация ни до кого не дойдет, потому что ее смоет следующей волной. Следующая волна будет через секунду.
В принципе, вот учитывая, что книги действительно люди сейчас читают тяжело, и не только молодые, всякие немолодые, а кино все-таки смотрят, поэтому кино, мне кажется, должно делаться с большей степенью ответственности, более аутентично показываются исторические события, потому что, ну, эфирное время наше ограничено, но целый ряд там эпизодов все-таки, у меня было полное впечатление, что там сейчас автор был Кончаловская, вот эта женщина, возможно, она просто учебник взяла там для 9 класса, который в советское время был выпущен, и вот творчески его переосмыслила, потому что некоторые моменты, они просто не соответствуют действительности никаким боком. Поэтому художник должен, тем более, когда он снимает такую серьезную работу, на которую вся страна будет смотреть, собственно говоря, там миллионы людей, ну, степень ответственности должна быть высока. Не так ли?
Ну, вы знаете, вообще, судя для меня, как для профессионального историка, еще раз вот повторяю, конечно, интернет – это некий инструментарий, но я не пользуюсь им как таким электронным источником, конечно. Но все-таки было интересно почитать в том числе и, в общем-то, отзывы пользователей. Конечно, полемика совершенно немыслимая. На режиссера обрушилась критика профессионального сообщества историков.
Ну, зачастую облыжная критика, надо сказать.
Нет, профессиональное сообщество, это их позиция, это профессиональные историки. Тут мы не можем им это запретить. И критика такая, соответственно, обрушилась. И обрушилась критика, конечно, и телезрителей, и пользователей. Много критики. Но что я могу сказать? Конечно, может быть, это даже и хорошо, что Андрон Сергеевич Кончаловский создал такое художественное полотно, потому что это говорит о том, что мы любим свою историю, что мы ее знаем, и что, вот, понимаете, существует такое понятие, как историческая память. У нас не произошло такой вот всеобщей амнезии этой памяти. Мы ее не потеряли, да? И мавзолей, почему его нельзя трогать именно как архитектурный памятник? Вот давайте вспомним замечательный документальный фильм «Празднование, значит, парад Победы 24 июня». Куда кидались фашистские стяги? К подножию мавзолея. На какой идее мы победили фашизм, нацизм, эту страшную машину? Понимаете, извините, под ним вся Европа легла, кроме Англии.
Да и красное знамя над Рейхстагом.
Понимаете, да.
Безотносительно содержание это знамя, но это уже часть истории, из истории не выкинешь, что называется.
Это как памятник можно оставить, а потом мы тоже, опять же, не будем забывать... Весь 20 век, железный век, да, Кали-йога, он же такой был, такими мощными социальными катаклизмами наполнен. Но опять же, Ленин отходит от марксистской теории, я думаю, что мой коллега меня поправит, доктор философских наук Дмитрий Анатольевич. А все-таки, вы знаете, дело в том, что ведь Маркс и Энгельс изначально как задумывали, что это будет четко вот государство диктатуры пролетариата. Но Ленин же создает государство, скажем так, он создает авторитарный режим, авторитарный политический режим при однопартийной системе. И вот этот странный вот такой вот, вот это понятие.
Другого ничего не получилось бы.
Да, но он же отходит от этой марксистской линии.
Они Маркс и Энгельс там... вообще на эту тему ничего нет, потому что Маркс и Энгельс исходили из того, что после революции все сразу исчезнет. Будет коммунизм после первого дня.
Ну это так тоже невозможно.
Это написано
там
в критике эрфуртской программы. Да, это наивно, это бы не случилось никогда, но у них именно так, поэтому у них нет вопроса.
Значит, они созвучны.
Государство и революция для того и написано, чтобы объяснить, делать-то чего. Вот как бы хорошо, почти революция, а делать чего?
Так-то они созвучны, получается, анархистам, тому же Бакунину, который любил Маркса, преклонялся перед ним.
И либерализму. Только либерализм наступит после победы революции, а не до. До победы революции в классовом обществе либерализм не сможет.
Да, я думаю, что тема очень обширная. Призываю наших радиослушателей, кто сериал не видел, все-таки его посмотреть в интернете, не полагаясь на всякие там критические полемики или там не критические, а все-таки свое мнение лучше всего получать, прочитав книгу, или посмотрев фильм, или послушав музыкальное произведение, и, может быть, кого-то подтолкнет вот эта картина к более углубленному изучению нашей великой и трагичной истории, потому что все есть, в том числе и в интернете есть, и конечно, надо историю нашу знать, хотя бы для того, чтобы не повторять тех ошибок, которые были во множестве сделаны и которые стоили нам большой крови и больших страданий. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Елена Кубовская и Дмитрий Журавлев были сегодня в нашей студии. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо.
Спасибо. До следующих встреч.
До следующих встреч.
Банкир сказал, России больше нет. Мудрец изрек, и никогда не будет. И как пророк заговорил поэт, лет через сто о ней весь мир забудет. Лет через сто о ней весь мир забудет. Мудрец заметил, да была ли она. Поэт вскричал, клянусь, она приснилась. И вместе хором, нищая страна, зачем ты только на земле явилась? Зачем ты только на земле явилась? Века, они вещают дружно, России нет, России не бывать. Привет, друзья, порой вам тоже нужно о чем-нибудь приятном помечтать. А Русь стоит, да и куда и деться, ведь даже тем, кто так ее хулит, она свой след оставила на сердце, и за весь мир стенает и болит. Да стоит, да и куда ж ей деться, ведь даже тем, кто так ее хулит, она свой след оставила на сердце, и за весь мир стенает и болит. И за весь мир стенает и болит. We'll be right back.